Руслан Самигулин. Европа. Пробуждение. Европа. Пробуждение. Пролог. Земля. Лонг-Айленд. 12 октября 2030 года. Уильям Ридер, генеральный директор Europa Ventures, словно сам был создан для камер. Его улыбка казалась безупречной, голос ровным и уверенным, а за его плечами на огромных мониторах сияла карта Солнечной системы, где особенно ярко выделялась крошечная точка на орбите Юпитера. Он говорил о жертве экипажа Европы-1 не как о трагедии, а как о символе новой эры. Их смерть, по его словам, открыла дверь в будущее, в котором человечество впервые осознало: во Вселенной мы не одиноки. Он перечислял величие открытий. Микробная жизнь под ледяной коркой Европы перевернет науку и философию, подарит ответы и породит новые вопросы. Все звучало точно, как манифест. Позади Ридера сменяли друг друга изображения погибших членов экипажа. Капитан Уильям Шу смотрел с экрана спокойным и твердым взглядом. Последний сигнал миссии, загадочные вспышки в темноте океана, а затем внезапная тишина. Все это стало легендой, породившей как официальные версии о случайной катастрофе, так и мрачные слухи о неизведанном. Ридер умел парировать критику. Его обвиняли в безрассудстве, говорили о проклятии Европы. Но он уверял: каждый риск был просчитан, каждая ошибка учтена. Европа-2 станет миссией, где человечество возьмет реванш у космоса. Мир за пределами стен корпорации бурлил. На заседаниях ООН спорили о праве на инопланетную жизнь, на улицах верующие держали плакаты с призывами «Не искушай Господа». В то же время научные фестивали собирали толпы восторженных детей, мечтавших дотянуться руками до будущего. Для Ридера все это было подтверждением. Его компания не просто бизнес, а катализатор грядущего. Европа, ее океаны тайны — ключ к выживанию человечества. И все же, когда речь заходила о последних кадрах с Европы-1, где в объективе мелькнуло светящееся многоглазое создание, его улыбка становилась чуть менее уверенной. Он говорил о радиации, об искаженных данных, о возможных кристаллических формациях или колониях микробов. Но в этих осторожных фразах сквозила нервозность. Именно в этот момент, когда его слова должны были окончательно утвердить доверие аудитории, к нему подбежал техник с планшетом. Ридер взглянул на экран, и его тщательно отрепетированная маска дала сбой. На миг в глазах мелькнуло то, что трудно было скрыть. Первобытный страх, перемешанный с хищным восторгом. С дрожью в голосе он сообщил: с орбиты Марса, с обсерватории Кеплер-4 пришли данные. Европа излучала сигнал. Спектрограмма показывала ровные повторяющиеся импульсы. Всплески и паузы подобно ритму сердца. Словно дыхание, словно послание. И когда он снова поднял глаза к аудитории, лицо его вновь стало непроницаемым, но в уголках губ заиграла торжествующая тень улыбки. «Как я и говорил», — произнес он тихо, — «Европа ждет нас». Глава первая. Осколки прошлого. Личный журнал капитана Эммы Риверы. 3 года в мертвом космосе на пути к цели. Как жаль, что человечество до сих пор не придумало, как использовать гибернацию. Для разума этот путь ощущался целой вечностью. Каждый раз, проваливаясь в тревожный сон, я видела его снова. Даниэля. Он стоял в скафандре. Забрало черное, как бездонная пропасть космоса. Сквозь него пробивался свет. Ледяной, голубоватый, нечеловеческий. Будто дыхание самой Европы сочилось из пустых глазниц. Он не двигался, лишь повторял снова и снова одну фразу: «Шепот изо льда». Голос резал, как холодный скальпель, проникая в кости. Я хотела закричать, отвернуться, но взгляд приковала к нему, как магнитом. Будильник разорвал тишину, и Даниэль рассыпался на искры, будто лед, тронутый пламенем. Но я знала, это не сон, не память. Он ждет меня там, под коркой льда, и его шепот все еще звучит. Магеллан не был похож на корабли из старых фантастических фильмов. Это был не стремительный клинок, рассекающий пустоту, а угрюмый функциональный цилиндр, больше напоминавший плавучую крепость. 200 метров в длину, его корпус, покрытый толстой броней против радиации Юпитера, был утыкан антеннами, сенсорными решетками и щитками ионных двигателей. Он был построен не для красоты, а для выживания в самых жестких условиях Солнечной системы. В его брюхе, напоминая бомбу в утробе, покоился спускаемый аппарат «Европа-2». Более компактный, он предназначался для высадки на ледяную поверхность и работу в непосредственном контакте с враждебным миром. Магеллан был носителем, маткой, которая должна была доставить свое чадо к цели, подождать на орбите и в случае успеха забрать его обратно. А вокруг этого стального островка жизни простиралась бесконечная, безразличная чернота. И где-то там, в глубине, уже ждала крошечная точка у гиганта Юпитера — Европа. «Они дали мне этот корабль», — Ридер сказал. «Только ты сможешь довести миссию до конца. Ты должна узнать, что случилось с Даниэлем. Закрыть эту рану. Человечество надеется на тебя, и я в том числе». Ложь. Он и так знал. Я пойду туда, где погиб мой муж, даже если это будет моим концом. Это не долг перед человечеством. Это зависимость. Я не ищу ответы. Я ищу его. Но была и другая причина. Та, о которой я старалась не думать, та, что была записана в моем личном досье с грифом «Совершенно секретно. Приоритет Альфа». Кабинет Уильяма Ридера за год до экспедиции. Ридер разливал виски. Его улыбка была отточенным оружием. «Они запомнятся в истории как герой, Эмма. Твой Даниэль — настоящий герой. Мы все скорбим». «Вы продали их смерть, Уильям». Голос мой был пустым. «Вы сделали из этого шоу». «Я продал будущее», — поправил он мягко. «Будущее, которое они помогли создать. Европа-2 — это шанс исправить ошибки, узнать правду». Он подошел ближе, и бархатистость исчезла из его голоса, сменившись сталью. «Но наука — это лишь одна сторона медали. Ты получишь полную свободу действий для своих исследований, любые ресурсы. Но есть вторая задача, главная». Он положил на стол передо мной тонкий гибкий планшет. На нем светилась схема криогенного контейнера сложной конструкции. «Образец Феникс», — прошептал он. «Если там есть жизнь, Эмма, не просто микробы, а нечто значительное, твоя задача — доставить его живым и невредимым на Землю любой ценой». Я смотрела на него, не веря ушам. «Вы хотите, чтобы я превратила научную миссию в контрабандную операцию, рискуя всем экипажем?» «Я хочу, чтобы человечество получило шанс». Его глаза горели фанатичным блеском. «Представь, новый источник энергии. Биотехнология, опережающая наше время на тысячелетия. Бессмертие, Эмма. Все это может быть скрыто в одной единственной клетке. Мы не можем позволить себе упустить это. Официально миссия научная. Неофициально ты мои глаза и руки. Ты должна привести Европу-2 домой». Он видел мое сопротивление и нанес решающий удар. «Сделай это ради него. Если бы у Даниэля был такой шанс, разве он не пошел бы на риск, чтобы подарить человечеству будущее? Его наследие не должно быть жалкой строчкой в учебнике истории. Оно должно изменить мир». Я ненавидела его в тот момент. Но больше всего я ненавидела себя, потому что он был прав. Даниэль пошел бы на риск. И я, чтобы понять его смерть, была готова на все, даже на сделку с дьяволом. Личный журнал капитана Эммы Риверы. День первый после пробуждения. Так что Ридер солгал. Он дал мне корабль не потому, что верил в меня. Он дал его мне, потому что знал. Моя боль и жажда правды сделают меня идеальным орудием. Я не просто ищу Даниэля. Я курьер, которому поручили доставить посылку с неизвестным, возможно, смертельным содержимым. И каждый раз, глядя на членов экипажа, я задаюсь вопросом. Кого еще Ридер завербовал для обеспечения своей главной задачи? Экипаж собран тщательно, слишком тщательно. Каждый из них идеален на бумаге, но в каждом я вижу трещины. Ли Вэй, наш биолог. Он смотрел на Европу так, как фанатик смотрит на икону. Его вера в жизнь за пределами Земли пугает больше, чем ее отсутствие. Он будет готов открыть шлюз собственными руками, лишь бы прикоснуться к тому, что сочтет священным. Его рвение делает его опасным или идеальным союзником, если он догадается о второй цели миссии. Иван Петров, пилот. Его досье безупречно. Армейский опыт, десятки миссий, дисциплина, выучка. Настоящий солдат, человек приказа. Но солдаты ломаются особенно страшно. Не наружу, а внутрь. В нем есть что-то, что держится за прошлое крепче, чем за будущее. Я видела, как он гладит медальон, который всегда носит при себе, как будто в нем единственная причина, по которой он еще дышит. Он следует приказам. Но чьим приказам он будет следовать, если мой секретный приказ войдет в противоречие с безопасностью экипажа? Сара Аль-Мансур, инженер. Ей 27. Слишком молода, слишком неопытна для миссии, от которой зависит так много. Кто-то заплатил за ее место. Я вижу, как она смеется. Нарочито, громко, чтобы не слышать собственных страхов. Но смех — это маска. Под ней вина и цепь обязательств, которые рано или поздно придут за ней. Ридер мог шантажировать ее, купить ее молчание. Или она здесь, чтобы следить за мной? Алекс Кейн, техник. Его сарказм режет, как нож. И кажется, будто он держит всех нас на безопасной дистанции, но в его голосе слышится отчаяние. Люди, которые верят только в машины, всегда выходят из строя первыми, когда сталкиваются с тем, чего нельзя объяснить чертежом или схемой. Амаду Деалла, наш врач-психолог. Вечно улыбается, как актер, который боится забыть важную реплику во время дубля. Он видел слишком много нервных срывов и знает, как близка грань, особенно в мертвом космосе. Но его собственные руки дрожат, когда он думает, что никто не смотрит. Сможет ли он сохранить рассудок экипажа, когда я отдам свой роковой приказ? Рискнуть всем ради образца. Мы одинокие путники. Наш корабль цел, но по мере приближения к спутнику мы все сильнее ощущаем, как радиационный пояс Юпитера давит на мозги. В ушах звенит, будто целый хор поет где-то за переборкой. Амаду говорит, это адаптация к условиям глубокого космоса. Я знаю, это начало. Европа-1 слышала то же самое перед тем, как их записи превратились в бессвязный поток. Нас семеро. Вернее, будет шестеро внизу на Европе-2, а седьмой — наверху, на Магеллане. Майя Сёренс — наш оператор связи и главный штурман-навигатор. Ее миссия — ждать. В одиночестве на орбите, пока мы будем ковыряться во льдах. Ридер назвал это стратегическим резервом. Я называю это заложником. Если с нами что-то случится, она останется одна, с приказом либо ждать невозможного чуда, либо лететь обратно с вестью о провале миссии. Самая одинокая женщина в Солнечной системе. Иногда я ловлю себя на мысли, что завидую ее тишине. Но лишь иногда. Потому что одиночество на орбите может быть страшнее, чем в эпицентре бури. Мы не первооткрыватели, мы не следователи. Мы — воры, пришедшие в чужой дом, чтобы забрать то, что нам не принадлежит. И я — их капитан, ведущий на смерть ради призрака погибшего мужа и амбиций безумного корпората. Мы — нарушители, и я — худшая из них. День первый после выхода на орбиту Европы.
«Итак, русские пилоты по совместительству Шут Гороховой», — раздался голос из динамиков. «А вы знали, что лучший муж — космонавт? У него зарплата большая, по полгода в командировке, а если возвращается, то вся страна знает».
Недовольный звук. Амаду тяжело вздохнул в микрофон.
«Эй, Иван, твои шутки тупее моего ботинка. Мозг и так еле справляется с этим дурацким шумом. Мне совсем не до шуток».
Иван Петров щелкнул переключателем и развернулся в кресле.
«Расслабься, док, Юпитер тебя не съест, а вот скука запросто. Капитан, как самочувствие?»
Я допила концентрированный кофе и оторвалась от планшета с телеметрией. «Стабильно, все системы в норме. Насколько норма применима к месту, где воздух делают из переработанного углекислого газа, а от радиации защищают сантиметры углепластика?»
«О, наш капитан-оптимист», — прокомментировал Алекс, не отрываясь от экрана бортового компьютера.
Его пальцы танцевали по сенсорной панели, правя алгоритмы ИИ-хранителя. «Реалист, Алекс», — поправила я. «Мы на передовой. Ошибки нам не простят». Люк открылся, и в каюту, отталкиваясь от переборки, вплыла Сара с паяльником в зубах и снятой панелью узла связи. Волосы, вырвавшиеся из хвоста, плавали вокруг головы, как тонкие водоросли. «Хранитель капризничает», — пробормотала она, едва не выронив паяльник, затем вытащила его и махнула панелью. «Шлюзы на ДКБ периодически теряют связь. Провожу диагностику. Похоже на электромагнитные помехи».
«Вокруг Юпитера?»
— саркастично хмыкнул Алекс, не отрываясь от своего терминала.
«Да тут все чисто, как в монастыре. Мой хранитель работает лучше, чем я сам после 3 лет путешествия. Ищи проблему в своих железяках».
«Мои железяки держат нас в живых, Кейн», — парировала Сара. «Твой код — не более чем набор виртуальных нулей и единиц. Все равно, что заклинание без материи». Алекс повернулся к ней, лениво оттолкнулся и подплыл ближе.
«Заклинание, говоришь?» «Ну, раз так, то я местный волшебник». «А ты кто тогда?» — он кивнул на панель. «Местный шаман с паяльником».
«Лучше быть шаманом с паяльником, чем волшебником без мозгов», — отмахнулась Сара, и уголки ее губ поползли вверх. В этот момент мимо проплывал Амаду, вцепившись в запечатанный пакет с инструментами.
«Дети, только без дуэли на гаечных ключах», — сказал он с усталой улыбкой. «Мы еще даже не приземлились».
Сара театрально закатила глаза и ткнула снятой панелью в сторону Алекса. «Слышал, волшебник? В следующий раз сам будешь чинить эту консервную банку». Алекс усмехнулся и развел руками.
«Если я принесу тебе кофе, ты извинишься?»
Я наблюдала за своеобразной дружбой, так сказать, обменом. Программист против инженера, абстракция против физики. В этом споре не было злобы. Пока это была игра. И именно такие игры спасают команду от пустоты вокруг. Шлюзовая дверь распахнулась в 3-й раз, и Ли Вэй буквально впорхнул в отсек, глаза горели. «Капитан, данные с предварительного зондирования, вы не поверите!» Он подключил планшет к центральному монитору. На экране зависла модель Европы. Лоскуты льда, трещины, расселины. Все замерли. Мы сканировали район посадки Европы-1, и мы нашли ее. Внизу, у края огромной расщелины, лежал искорюженный контур. Наполовину вмерзший корпус. Узлы, изломанные рамы. Маленькая точка, разбитый посадочный модуль. «Боги!» — прошептал Иван. «Они действительно здесь!» «Это не все», — голос Ли дрожал. «Смотрите на тепловую карту и на биосигнатуры». Карта изменилась. Вокруг обломков, особенно у посадочного модуля по льду, тянулись яркие пульсирующие жилы. Они уходили вглубь, образуя сложную сеть, похожую на мицелий. Биосенсоры показывали активность, не похожую на простые микробы. Сложные органические цепочки, масса и структурированность.
«Они выросли», — прошептал Ли.
«Колонии. Они поглотили корабль. Он стал частью экосистемы. Удобрением?» Комок в горле перехватил дыхание. «Мой муж был там, вмерший в лед, ставший частью этого чем-то...»
«Есть сигналы?» — спросил Алекс.
Его сарказм исчез вместе с цветом лица.
«М-излучение что-нибудь?»
«Ничего вразумительного», — ответил Ли. «Сплошной шум, но есть паттерн. Очень слабый, на грани погрешности, повторяющейся последовательности, как в том сигнале, что поймали с Земли».
«Может, это геологическая активность?» — предложила Майя. «Криовулканизм, трение льдов?»
«Нет», — твердо сказал Ли. «Это не геология, это жизнь. Коллективная, и она там».
Внезапно корабль дрогнул. Запел монотонный гудок тревоги.
«Что случилось?» — резко спросила я.
Сара была уже у панели. «Короткое замыкание, несанкционированное включение стабилизационных двигателей, ДКБ, сектор 4, давление в норме. Хранитель, отчет!»
Голос ИИ звучал ровно без эмоций. «Сбой в энергосети сектора 4 бета. Причина не установлена, локализована. Переход на резервное питание. Рекомендую осмотр корабля».
Алекс хмыкнул.
«Видишь, железяки».
Но Сара не смотрела на него. Ее взгляд был прикован к графикам электромагнитной активности. За секунду до сбоя показатели зашкалили. Не из-за Юпитера. Изнутри корабля прошел импульс. Мощный и сверхкороткий. Она не сказала ни слова. Просто посмотрела на меня. И в ее взгляде я прочла то же, что и в собственном. «Это не случайность. Что-то случилось. Но что?»